Слава Богу за Него самого. Слава Богу за то, что Он дает людям возможность узнать о Нем. Вообще возможность знать Бога, возможность думать вообще о Нем, возможность даже понимать Его – это подарок. Ни один человек сам по себе не способен познавать Бога, искать Бога и понимать Его реально. Вот. Буквально даже не только Бога, но вообще любую истину от Него исходящую. Это глубочайшее наше заблуждение, наверное, у каждого из нас оно есть, периодически всплывает, когда мы думаем о себе как о людях, которые в принципе ищут Бога или как-то понимают что-то о Нем, или это нам присуще, или мы иногда говорим, ну я как-то с детства уже верил о Боге, в Бога, и мы как-то думаем так, что это вот просто нам присуще, это то, кто мы есть, мы в принципе вот сами по себе Его искали, это глубочайшее заблуждение. Это неправда. Библия очень серьезно заявляет, что все, что мы знаем о Боге, это есть откровение. То есть это то, что Бог нам открыл. Это то, что закрыто для нас. Мы никогда бы не дошли до туда своим умом, своей логикой, своим опытом жизни, переживаниями, там, какими-то ощущениями. Это абсолютно для нас закрыто. И все, что мы можем знать о Боге, элементарные вещи, или даже об истине какой-то. Это все подарок от Бога. Поэтому это большая радость должна быть для нас сегодня, то, что мы здесь, то, что мы здесь ради Бога, то, что мы как-то хотим знать Его. Это просто, ну, это большое чудо. Мы здесь все с вами собраны, и мы здесь проповедуем то, что Бог, в которого мы верим, Бог, который записан в Библии, это Бог, который любящий, милосердный, добрый, человеколюбивый, долготерпеливый по отношению к нашим грехам. Это Бог, который первый идет нам навстречу, это Бог, который инициирует эту любовь. Это Бог, который сам в себе всю эту красоту и доброту и милосердие имеет, и Он решил ее подарить нам. А вот то, что мы здесь, это проповедь об этом. И слава Богу, сегодня, в этот день много есть церквей, которые собираются в нашей стране прямо в это время. И это свидетельство того, как Бог действительно, Он проявляет такое милосердие к нам. То есть все мы с вами, мы не просто слегка затронуты Его любовью, мы буквально окутаны, мы в объятиях Его любви. Бог вышел навстречу нам, и Он каждого из нас обнял, еще когда мы были в животе своей мамы. Еще когда нас не было, там уже Бог проявил любовь, что Он нас создал. И потом, когда мы уже родились, и Он никогда нас не оставлял. Поэтому это радость для нас. Вот просто мы уже здесь с вами, и уже для нас радость, уже проповедь, какой Бог по отношению к нам. Поэтому проповедь моя будет естественна, исходя из этой истины. У нас сейчас в церкви есть серия проповедей о поклонении Богу. И она называется так: «Поклонение – суть христианства». Это самая сердцевина, это стержень христианства. Это когда мы восхищаемся Богом, когда мы смотрим, какой Он, и когда наши сердца преклоняются перед Ним. Это самая главная суть христианства. И эта серия у нас началась интересно. Мы вообще в нашей церкви изучаем послание Ефесянам. Стих за стихом мы двигаемся. И всякий стих, который представляет больше, как бы, ну, практически он нам сейчас более необходим его исследовать. Мы на нем больше останавливались и изучали. И вот мы дошли до такого стиха, который привел нас к поклонению. Я хочу этот отрывок вам показать. Послание Ефесянам, 5 глава. С 17 стиха описана такая фундаментальная, нормальная, успешная христианская жизнь. И описано, как эта жизнь, от чего она зависит. И она именно зависит от поклонения. Смотрите. 17 стиха. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». То есть живите, зная истину от Бога и зная, что Бог хочет. Не живите нерассудительно, отключая свои мозги. «И не упивайтесь вином, которое и отключает наши мозги». То есть не опьяняйтесь, в принципе, не только от вина или алкогольных напитков, но от любого, от чего бы то ни было. Не упивайтесь, не выходите из состояния трезвомыслия. Из-за этого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть Дух Святой дает нам истину, дает нам понимание и дает нам силы так жить. Вот это вот настоящая жизнь. И как же это сделать? Вот как жить такой жизнью, когда Дух Святой дает нам эти силы и направления? И об этом написано в 19 стихе. «Назидая самих себя псалмами», то есть это книга Библии, которая призывает нас, открывает нам Бога, показывает Его величие, призывает поклоняться Ему и слушаться Его. Дальше, «славословиями», когда мы славим Бога. Видите, это фокус на Боге. То есть он говорит, как нам жить исполненной силой Духа Святого жизнью, как жить настоящей христианской жизнью. Фокус должен быть на Боге. Мы должны назидать себя псалмами, которые сфокусированы на Боге. Мы должны славословить Бога, то есть говорить прославляющие Бога слова, потому что Он такой есть, достойный славы. Дальше, назидайте себя песнопениями духовными, то есть пойте о Боге. Не просто говорите славословие, но в такой особенной форме, еще и с музыкальным сопровождением, в поэзии воспевайте Богу, то есть выражайте максимально красиво, какой Он. Песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу. Не только словами, не только песнями, но наши сердца должны трепетать перед Богом. Именно оттуда должно начаться вот это воспевание и славословие Бога. И более того, благодарите всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть весь этот отрывок, который описывает, как нам жить вот такой настоящей жизнью, сфокусирован на Боге. То есть весь этот отрывок говорит о том, что поклонение Богу – это сущность христианства. От этого зависит вот эта нормальная жизнь. Поэтому этот отрывок просто повел нас к тому, что нам нужно было, чтобы глубже его осознать, нам нужно было исследовать еще другие отрывки Писания, посвященные поклонению. И неделю назад мы ответили на такой вопрос, что такое поклонение. Разные люди, мы говорили, вообще разные люди, говоря о сути христианства, по-разному это понимают. Некоторые думают, что суть христианства – это какие-то обряды, или какие-то таинства, или какие-то служения, или просто быть, не делать страшных грехов, быть приличным человеком, или сущность христианства. Вот самое главное – это просто любить других людей, как самого себя. Это все могут быть неплохие вещи, но это не есть сущность христианства. Это не есть корень, из которого все вырастает и все проистекает по-хорошему, так как Бог замыслил. И второй вопрос, который мы отвечали, что такое поклонение, мы посмотрели тексты, я просто напомню несколько таких выводов из этих текстов. Вывод первый. Поклонение рождается там, где сердце видит что-то драгоценное, что-то дорогое, что-то восхитительное. Тогда человек... Он этим дорожит, как сокровищем своим, как ценностью. Он об этом говорит, он ради этого подстраивает свою жизнь. Например, кто-то хочет купить компьютер, а он думает об этом, он заходит на сайт, он выбирает, он заходит в магазины, он смотрит, какие там клавиши блестящие, приятные, какой там хороший экран, какие там операционная система. Он живет, и ему кажется, просто лучший компьютер на свете, хотя это тот, который он себе может просто позволить. Он может об этом постоянно говорить, он тратит, фокусирует свои финансы, чтобы... Это может быть как поклонение. Это может быть самым главным на какой-то период в его жизни. Потом, конечно, человек разочарован. Есть более драгоценные вещи, например, дети. Родители очень ценят детей, или бабушки и дедушки. И поэтому они, буквально только о них и говорят, и они, можно сказать, их боготворят. То есть поклонение начинается там, где сердце видит что-то драгоценное. То есть это как естественная реакция. То есть смотрите, если Бог не является драгоценнее для нас, чем мы сами для себя, чем наши желания, какие-то наши ценности, какие-то наши цели, наше счастье, как минимум наше представление о счастье. Если Бог не дороже на этого всего, а проверяется это, когда выбор, или Богу угодить, или своему желанию, или достичь поклонения Богу, или достичь своего счастья, или достичь своих каких-то ценностей. Вот если Бог не дороже для нас, чем все эти вещи, даже хорошие, дети, например, то мы не можем поклоняться Богу. Мы поклоняемся, например, детям или своей карьере, а Бога мы используем для того, чтобы Он помог нам лучше поклоняться этому. То есть, чтобы Он помог нам достичь этого карьерного роста, или этого финансового благополучия, или замужества, или женитьбы, или еще чего-то. То есть Бог тогда для нас меньше, чем это. И настоящее наше поклонение, ну, этим, например, материальным ценностям. Итак, поклонение – это естественная реакция человеческого сердца на то, каким оно видит Бога, если говорить о поклонении Богу. То есть оно видит Бога драгоценным, и оно преклоняется перед Ним. Не видит Бога драгоценным, тогда оно что-то другое видит более драгоценным и поклоняется Ему. Ну, мы, конечно, не называем «я поклоняюсь моему компьютеру», но Библия так называет – идолопоклонство. То есть поклонение кому-то, кроме Бога, это как идол. Поэтому в Новом Завете написано, апостол Иоанн говорит: «Дети, берегитесь идолов». Это к нам с вами тоже относится. Нам не обязательно идти на гору и поклоняться каким-то столбам языческим. Мы вполне успешно можем поклоняться стилю одежды, тому, как люди на нас смотрят и так далее. То есть поклонение – это не просто обряд. Это не просто прийти, где-то сложить руки и вот так головой сделать, или пропеть правильные слова, или сказать правильные слова в молитве. Поклонение полностью определяется тем, каким человек видит самого себя и каким видит Бога. Вот это то, чем определяется поклонение. Если тяжело нам поклоняться, если наше сердце черствое по отношению к Богу, если нам трудно восхититься Богом в молитве, если нам трудно трепетать перед Ним, благоговеть перед Ним, если нам трудно ценить Его, восхищаться Им, то вот где проблема. То, как мы видим Бога и как мы видим себя, неправильно. И для нас естественно, что сейчас мне так печально, я не могу сейчас напрягаться и поклоняться Богу. Мне сейчас нужно все сделать, чтобы мне не было печально или погоревать. Вот здесь для меня радость, утешение и комфорт. То есть, видите, да, от того, как мы видим себя, свое место, и как мы видим Бога, от этого сердце наше естественно реагирует. Если мы хотим поклоняться Богу, если мы хотим им восхищаться, если мы хотим им дорожить, если мы хотим о нем говорить, если мы хотим им утешаться, им наполняться, от него силы набирать, если мы хотим сиять им, говоря или молча, он должен в нашем сердце быть, мы должны видеть его как достойным этого. Не просто лозунг такой христианский иметь: «Бог достославен, Он достоин поклонения». Ну, это легко выучить. Но наше сердце должно реально видеть, что Он действительное сокровище. И проверяется это, когда выбор. Проверяется, какое Он для меня сокровище, не тогда, когда у меня все хорошо на душе. Я пришел на собрание, хорошо одет, хорошие друзья пришли, какая-то такая музыка. Мне просто хорошо на душе, и еще такая музыка. И мне как-то раз так, и я восхищаюсь Богом. Это хорошо. Ну, это хорошо, когда так. Но это не всегда может до конца нам показать, действительно ли мы поклонники Бога. Или у нас просто приятное состояние на душе. Но когда нам трудно, вот тогда мы показываем, кому мы поклоняемся. Когда нам кажется столько проблем в жизни, и, например, мы приходим на богослужение, чем занято наше сердце? Куда устремлено оно? За что мы боремся в своем сердце? Мы хотим действительно найти Бога или мы не хотим? Или мы сейчас, мне как-то трудно сейчас, это не тот момент, мне сейчас как-то вот, мне не идет. То есть за что мы боремся? За то, чтобы просто оправдать свое состояние такого безразличия к Богу? Ну, не оправдать, объяснить. Или мы боремся: «Господи, несмотря на мое состояние, я хочу увидеть Тебя, я хочу познать Тебя, я молю Тебя, пожалуйста, откройся мне, потому что я сам не могу». Когда человек верно видит себя и Бога, то его поклонение есть восхищение Богом. Это трепет перед Ним. Это превозношение Его, когда человек говорит: «Бог более высокий, чем я даже себе о Нем думал до этого». Он прославляет Бога, говорит о Нем хорошие слова. Он любит Его. У него сердце наполнено любовью к Богу. С этой личностью хочется быть, ради нее хочется жить. Она вызывает чувства у меня ответные. Если человек верно видит себя и Бога, то тогда его поклонение выражается в страхе перед Богом. Что Бог очень грандиозный, это колоссальная личность, это великая личность, и поэтому это естественно трепетать перед Ним. Это естественно испытывать не ужас, как там от волка, но трепет перед чем-то величественным. Это же поклонение выражается в посвящении этому Богу. Если ты такой, я хочу жить ради тебя, я хочу во всем угождать тебе. Это поклонение выражается в подчинении Богу или в послушании Ему, то есть в послушании всем словам, записанным в Библии. Это поклонение выражается в желании провозгласить Его славу, чтобы другие знали о том, какой мы Бог. Я хочу хвалиться не тем, какой у меня новый компьютер, и не тем, в какую классную я церковь хожу, но тем, какого Бога я знаю, я хочу им хвалиться. Это поклонение выражается в том, что я в этом поклонении, когда я смотрю, какой Бог, и насколько Он величественный и чистый, и святой, я смотрю, что я далеко не такой, и я преклоняюсь перед Ним. Если я действительно поклоняюсь Ему, я обретаю в этом счастье. Это не просто долг, который я выполняю, сцепив зубы. Это не просто долг, который я должен выполнить как христианин. Это долг. Библия повелевает поклоняться Богу. Но если я истинно Ему поклоняюсь, верно, мое сердце будет наполняться радостью, жаждой, желанием быть с таким Богом. Это не будет какая-то удручающая, разочарующая, такое бремя для меня, которое должен нести, чтобы добраться до там, черты смертной, потом умерев, быть на небесах. И все, чему я поклоняюсь, это самому себе, своему комфорту, а небеса мне сулят комфорт. Ад – это очень печальное место. И поэтому, видите, здесь я поклоняюсь себе даже, а не Богу. И если я верно вижу себя и Бога, то мое поклонение будет выражаться обретением истинного счастья в признании величия Бога. Итак, суть поклонения заключена в реакции сердца человека на видение реального Бога. Бог, Он не маленький, нам не нужно накрутить себя, о, Он великий, Он великий, и нам тогда вот захочется Ему поклоняться. Он реально великий. Мы не должны преувеличивать Его. Мы и десятой части, и сотой части Его не можем познать. Поэтому нам просто нужно увидеть даже вот это малое, что мы в состоянии человеческим разумом увидеть, и это нас захватит, пленит, это преклонит нас, и мы признаем, что Он все, а мы ничто, и в этом мы не почувствуем себя униженными, а в этом мы почувствуем себя возвышенными, говоря о том, что мой Бог величественный, а я как ничто, как пыль. Всякий человек, который делает это верно по-библейски, обретает благородство, достоинство, силу, красоту характера, и это не унизительное положение. Хотя мы должны признать, что мы не такие великие, как мы думали. Но состояние души возвеличивается. Вот это есть поклонение. Библия так описывает поклонение. Вот о чем мы говорим. Теперь я обещал неделю назад, что мы посмотрим тексты библейские. Это нужно сделать. Которые утверждают, что именно поклонение Богу есть сущность христианства. Не любовь к ближнему. Я не говорю, что не нужно любить ближнего. Но я хочу сказать, что главнее, что первостепеннее. Библия говорит о том, что Бог в центре, Он главнее, Он корень всего. Наше отношение к Нему, отношение нашего сердца к Богу, а это и есть поклонение или антипоклонение. Отношение нашего сердца к Богу или наши взаимоотношения с Ним, наше общение с Ним, наша любовь к Нему, вот эти личные, персональные, такие, можно сказать, даже интимные, глубокие, близкие отношения, это суть всего. И это хорошее заявление, но мои слова не авторитетны, они не имеют в себе силы. Поэтому нужно увидеть, что это Писание говорит. Я просто это подытожил, сформулировал, и сейчас мы должны увидеть, что Писание говорит об этом. Я хочу показать вам 5 истин из Библии. Ну, Библия вообще говорит об этом везде. Это не преувеличение, потому что Библия говорит о Боге. Бог там сияет. Вы открываете любую страницу, там сияет Бог. Хотя иногда люди озабочены собой так, что на любой странице сияю я. И Бог как помогает мне решать проблемы или что-то такое. Но, конечно, мы все не можем посмотреть, поэтому просто 5 таких ключевых истин, ключевых текстов мы посмотрим, которые показывают, что Бог есть центр всего, и поклонение Ему – это источник для всего. Первое. Бытие, 3 глава. Первая истина, первый текст говорит о том, что грехопадение было отказом от преклонения перед Богом. Вообще, разрушение мира, приход греха, разрушение наших душ – это грехопадение, да? То есть, когда человек впал в грех, Адам и Ева. Вот суть грехопадения, или одна из сути, или самая главная, может быть, суть – это был отказ от преклонения перед Богом. В этом смысл греха. Часто люди не понимают, почему Бог так наказал Адама и Еву? Они всего лишь яблочко съели. Там не написано, что яблочко, но обычно так люди думают, что яблочко. То есть, ну что такого? Ну просто съели яблоко, ну и что? А Бог взял их из ада, из рая выгнал, они теперь должны идти в ад, и они начали болеть, их дети убили уже друг друга. То есть, как бы, ну колоссальные вообще события произошли. Это потому, что мы по-человечески смотрим на грех. В этом наша проблема. Нам нужно откровение от Бога. Мы должны увидеть грех, какой он есть на самом деле. Давайте посмотрим 3 глава с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, в него вошел сатана, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине, подлинно ли сказал Бог? Можно ли этому Богу доверять? Достоин ли он того, чтобы мы беспрекословно доверяли ему в том, что он нам говорит? Он не достоин, похоже, доверия. Он не достоин того, чтобы безоговорочно слушаться его. Ева, ну вы взрослые люди, вы современные люди, вы продвинутые люди. Вы должны покумекать, вы должны подумать. Ну правильно ли так вот к Богу относиться? Это ж фанатизм какой-то. Вот он вам сказал, что вот это грех, или сказал, вот с этого дерева не ешьте, вот вы не ешьте уже. Сказал, вот это хорошо, а с какой стати? Ну, вы должны как-то, он вас опять же по образу и подобию сотворил, вы как-то должны все-таки, ну, повыше о себе думать, вы должны оценить. Вот начинается это искушение. Подлинно он ли сказал, можно ли ему доверять? Вознесись над ним и оцени его. Потому что оценить подлинность может тот, кто выше, тот, кто ниже, не может оценить. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала женщина змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей женщине, нет, не умрете. То есть он показывает, я этому Богу не поклоняюсь. У меня другое мнение. Он поселяет... Есть мнение Божие, а есть другое мнение, как бы со-мнение. То есть он вселяет в Еву сомнения, начинает уже выбирать, кому же доверять. Должна ли я послушаться сатаны, что Бог не прав, и что я могу быть, ну, должна его оценить. Вот у нее уже грех начался, она уже начала выбирать. Она уже вознеслась над Богом и оценивает. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Поэтому он скрывает это. Он, видите, он сразу начинает порочить Бога и унижать Бога. Бог просто, он боится. Он думает, что вы, ну, будете какие-то познания иметь и будете там конкурировать с ним, а он боится, он скрывает от вас что-то хорошее. Он злой, наверное, Бог. Ну, может быть, добрый, но не до конца. Почему он такую проблему в вашу жизнь допустил? Это дерево здесь, и он вам не разрешает. А это счастье сделать это. А он не дает, видите, он не любящий. Он не заботится о вас. Он реально скрывает то, что для вас очень хорошо. Вот такой он. Это то, что делает сатана. Он унижает то, как они видят Бога. Он искажает образ Божий. Разрушает истину о Боге. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вам будут поклоняться. И вы будете равными Богу. Ну или где-то рядом с Ним. Видите, то есть суть искушения, суть грехопадения в том, что сатана приходит к Еве, и к Адаму. И он искушает их тем, чтобы они не поклонялись Богу. Чтобы они не признавали Бога наивысшей личностью. Чтобы они не признавали Бога такой личностью, которую нужно слушаться безоговорочно. Которая всегда добра, всегда истинна, всегда справедлива. И сегодня мир наполнен такими размышлениями. Чего это я должен этому Богу? Там? А вот пусть бы не создавал меня. А я не просил Иисуса за меня умирать. То есть это уже, видите, такое непреклоненное размышление о Боге. Как-то здесь Василий Иванович Давидюк рассказывал, пастор церкви, в которой я вырос, рассказывал один случай, как он был в Иерусалиме, и как они зашли в какую-то точку там, где один из евреев продавал какие-то, ну, какие-то там вещи продавал, и один христианин разговаривает с ним, и тот еврей не верит во Христа, и там чуть-чуть странно верил о Боге, и он ему говорит, так подожди, а ты, если умрешь, ты будешь на небесах? Он говорит, я не знаю, как я могу знать. А он говорит, так подожди, а почему ты тогда, ну, следуешь за Богом? То есть размышление такое, видите, у него как бы, если Бог мне не даст спасения, зачем тогда за ним следовать? И этот иудей ему говорит. Говорит, как, зачем я следую за ним? Он же Бог. Он Бог, как я могу ему не подчиняться? Он Бог, он над всем. Я не знаю, спасет он меня или нет, но он Бог. То есть в израильском народе, в еврейском, сохранилось какое-то, вот как минимум этого человека, просто правильное представление. Что он Бог, я не могу просто так, он не следует за Христом, он поистине спасен, и поистине он не следует за Богом. Но какое-то понятие о Боге уже у него есть, и он понимает, что так не должно быть. Сегодня же мир наполнен таким непреклонением перед Богом. С этого началось падение. И Библия Библия призывает нас, вообще вся Библия описывает как путь исправления грехопадения. Люди должны освободиться от греха, они должны освободиться от наказания, которое их ждет в аду. И поэтому они должны решить, поэтому Иисус пришел на землю, поэтому Он страдал за грехи людей. Вот вся Библия об этом описывает. Она сосредоточена на том, чтобы исправить проблему грехопадения. Таким образом, Евангелие или спасение – это не просто избавление от ада и гарантия, что я попаду в небеса. Это избавление от самой сути, от последствий грехопадения. Евангелие избавляет нас от непреклонения перед Богом, избавляет нас от безразличия к Богу, от нелюбви к Богу, от непочтения Его, от непризнания того, какой Он истинный, и все слова Его верны. Она избавляет нас от сомнения по отношению к Богу, избавляет нас от бунтарства по отношению к Богу. Вот это спасение, это сущность спасения. Оно должно прежде всего, если человек спасен, в нем нужно увидеть не то, что он курить бросил, и теперь он ходит куда-то на собрание. В нем нужно увидеть, что его сердце, которое поклонялось идолам, самому себе, оно развернулось и поклоняется Богу. И это выражается уже в том, что он бросил курить. И еще там много всего остального. В этом суть спасения. Сатана до сих пор искушает людей подобным образом. Он до сих пор ведет их к отказу поклониться Богу в конкретной ситуации. Каждое искушение в нашей жизни, каждый грех, который нас манит, по сути в этом заключается. Этот грех, он нам сулит что-то счастливое, что-то приятное. Мы видим, как в этом наше счастье. В этом нам будет лучше, чем жить праведно, как Бог говорит. Заповедь – это как тяжело, это неприятно, это какие-то ограничения. А грех или искушение предлагает нам вот свободу реальную. Вот мы будем очень счастливы, нам будет хорошо. То же самое, как в бытие. Точно так же самое. Но по сути каждое искушение – это призыв к нашему сердцу не почтить Бога как единственного, кто дает счастье. Бог не такой, который дает счастье, Он отрезает куски счастья. А вот эти пути, вот этот выбор, который предлагает мне мое сердце, за которым сатана стоит, вот это счастье для меня. А о Боге я так не могу думать. А Бог не такой, Он действительно, Он жизнедавец написано, Он тот, у которого источник жизни, Он тот, который обогащает наши души. Поэтому с этого началось грехопадение. Кстати, вспомните, как сатана искушал Иисуса. Он показал ему все богатства мира и говорит, если падши поклонишься мне, все твое будет. Он продолжает этим искушать. Он ищет зацепки, чтобы наше сердце поклонялось нашей логике, нашим понятиям, но не Богу. Чтобы наша жизнь... Да, ты веришь в Иисуса, супер, ты уже даже спасен, классно, но пусть твоя жизнь проповедует этому миру слова, дела, поступки, как ты тратишь время, деньги, все, что есть, как ты строишь свою семью. Пусть все это вот что проповедует. Что Иисус не очень-то драгоценен. Но Он для спасения, для религии, без вопросов. Сатана еще скажет, молодец, для религии, супер, делай, иди в церковь. Тут я уже тебя никак не оторву от церкви, вижу. Но пусть твоя жизнь проповедует людям, что Иисус не великая драгоценность. Тогда это твое, ты придешь им и расскажешь, вот Иисус, приходите к нам в церковь. Они скажут, зачем мне это как бы религиозная нагрузка? Дополнительно. Мне как-то и так нормально. У меня Бог в душе. Потому что слова противоречат жизни. Жизнь проповедует, что Иисус не самая драгоценная личность для меня. Не самое большое сокровище моей жизни. Сатана искушает нас так жить. Чтобы наше Евангелие, или путь спасения, или наше христианство было просто на словах формальным для людей. Потому что когда мы верим правильно и говорим правильные слова, и когда наша жизнь, особенно в трудностях, когда нам нелегко, мы принимаем решение, которое говорит, да, мне очень хочется сюда, да, вы говорите мне об этом, да, обычно люди там живут, но мой Иисус для меня драгоценнее, чем я для себя, чем моя семья для меня, чем вопросы какие-то. И вот такие люди страшны для сатаны, такие люди страшны для этого мира, потому что они не просто говорят, они как излучают запах поклонения Богу. Восхищение. Люди, когда с такими сталкиваются, они видят, у них какой-то чуть другой Бог, какое-то другое христианство. Он не какой-то сектант-фанатик, ограниченный, не думающий. Нормальный человек, рассуждающий, говорит о Боге и говорит об этом как-то особенно. Есть у него какое-то такое, что-то у него есть внутри. Есть какое-то там, это как-то честно, это вот, это реальная жизнь. Я не хочу просто нагрузку религиозную взять на себя, но я хочу жизнь. Я хочу этого христианина послушать, пойду посмотрю, что там у них происходит. Итак, это первая истина. Грехопадение было отказом от преклонения перед Богом, а путь спасения призван исправить эту главную проблему. То есть исправить проблему непреклонения нашего перед Богом. И поэтому Евангелие спасает нас от поклонения не Богу, ведет к поклонению Богу. И во-вторых, оно развивает наше поклонение Богу. Из месяца в месяц, от решения к решению, от года к году, христианин, если растет, то он будет больше любить Бога. Вот этим его жизнь будет в первую очередь характеризоваться. Немногими нагрузками даже в служении или, там, или тем, что он не делает страшных грехов и приличный молодой человек. Или не молодой. Но его жизнь будет характеризоваться тем, как он поклоняется Богу. Вторая истина. Откройте, пожалуйста, Псалом 94. Псалом 94, первые 8 стихов говорят как раз вот об этом. Я это сформулировал таким образом. Бог достоин поклонения. Он такой, что естественно вызывает преклонение в сердце, которое видит его. Я уже говорил об этом, мы просто посмотрим текст, который ясно это заявляет. «Придите, воспоем Господу». То есть речь идет о том, что не будьте там, где вы есть. Разворачивайтесь, идите, повеление, идите, поклоняйтесь Богу. Воспоем Богу. Не просто скажем, но споем потрясающие песни. Более того, воскликнем Богу. Скажем, эй, вот какой Бог. Не промямлим себе под нос. Ну, там Бог наш, он там милостивый, он там хороший. Он любит весь мир, приходите, кайтесь. Не такой он не скучный Бог. Он не пресный Бог, он не черно-белый Бог. Он цветной, он прекрасный, он вдохновляющий. Кстати говоря, мое сердце периодически разбивается от того, когда я вижу христиан, для которых то, что мы здесь читаем, это фантастика. Это не часть их жизни. Я иногда смотрю, я знаю христиан, которые много-много лет с Богом. Они не позволяют Евангелию действовать в них, не позволяют увидеть Бога ярче, потому что в этой яркости они видят свою испорченность, это неприятно, с этим нужно что-то делать. Они просто мирятся с таким минимальным, примитивным взглядом на Бога. Это большая трагедия. Этот псалом описывает реальность. Это не просто какие-то возвышенные, высокопарные фразы. Поэтому он говорит, придите, воспоем Господу, воскликнем Богу, твердыня спасения нашего. Он наше спасение, мы на нем стоим. Не мы себя сами спасаем, не мы себя обожаем, не мы себя обожествляем, имеется в виду. Не мы стяжаем благодать, не мы накапливаем добрые дела, которые нас спасают. Нет. Тогда мы все идем в ад, если мы этим спасаемся. Твердыня нашего спасения – Бог, который Сына Своего не пощадил, не пожалел, послал на землю. Он взвалил на Себя все наши грехи. Он был растерзан нашими грехами. Он умер от разрыва сердца на кресте. Намного раньше, чем умирают преступники. Он есть основание нашего спасения. Мы спасаемся только жертвой Иисуса Христа. Только Его страданиями. Дальше он говорит, предстанем лицу Его, придем перед Ним. Пусть наша вера, и мы будем видеть этого Бога. Не перед другими людьми, но мы смотрим, предстанем перед Ним. Вот как должно быть наше поклонение, оно должно быть перед Ним, перед Его лицом. Предстанем со словословием, в песнях воскликнем Ему. Почему? У меня такого нет. У меня такого не бывает, у меня нет таких чувств. Это повеление, которое я просто формально выполню, если сейчас пойду выполнять. И он объясняет, почему. Он говорит, ибо или потому что Господь есть Бог великий. Он не говорит, потому что так надо. Идите и делайте, и лишних вопросов не задавайте. Он говорит, нет, ну вы посмотрите, какой Бог. Ну а как по-другому прийти, мямлить перед Ним? Прийти и якобы Ему поешь, а сам себе поешь просто под нос или поешь просто людям, которые рядом. Не перед Его лицом, не на нем сердце сфокусировано, а ты уже думаешь, чем ты будешь занят сегодня? Что это за Бог у тебя в сердце? Как ты веришь о Боге, который не может привлечь твое сердце? Он не интересен тебе, тебе твои дела интереснее. Он говорит, нет, мы можем так прийти. Почему? Потому что Господь есть Бог великий. И Царь великий над всеми богами. Все величественные ценности, достижения человечества, ничто, Он величественный Царь над этим всем. Видим ли мы таким Бога? Если да, то тогда придем, воспоем, воскликнем пред лицом Его со словословиями, в песнях, в Его руке глубины земли. Люди туда не добурились пока. Тысячи лет прошло, они не знают, как туда добраться. В Его руке Он это держит легко. И вершины гор Его же, в каждую микросекунду, Он точно там, и Он знает, там микроорганизмы, бактерии, молекулы, все, что там происходит. Его море, и Он создал его, Он знает в глубине, что там происходит, Он знает, когда киту рожать, Он знает, когда касатка, где ее покормить, Он знает, как обо всех позаботиться. И сушу образовали руки Его. Все эти красоты потрясающие, которые созданы, это все Он сделал. И поэтому Он еще раз говорит, придите, то есть, другие слова, поразмышляйте сначала, посмотрите на Бога, и тогда придите, поклонимся. Не просто придем, мы склонимся перед Ним, более того, припадем, падем ниц перед Ним, преклоним колени, станем на колени. Как-то мой папа говорил мне, когда он был при смерти, я думал, он умрет, и я думал, он покается перед смертью, но он потом уже, позже умер, но в тот момент не умер, и я пришел, и я говорил с ним и о Боге, и как бы увидел, что он был перед смертью, он не покаялся. Ну, хотя всегда считал себя христианином, и у него, он говорит, вот моя вера, делай добрые дела. И он мне говорит, так что, в больнице было дело, то есть он еле-еле вышел на улицу, мы разговаривали, он говорит, так что, мне что, на площади встать на колени и там Богу поклоняться, как ты говоришь? Я говорю, ну, если нужно встать на колени, нет никаких проблем. Кто величественнее, площадь и люди, которые меня окружают, там пару тысяч, или Бог, который их сотворил и знает все и над всем. Конечно, Бог. Поэтому это нормально, преклонить перед Ним колени. Пред лицом Господа, Творца нашего. И Он опять «Ибо» говорит, Он опять еще раз подчеркивает, «Ибо Он есть Бог наш». Как этот иудей. А как Ему не поклонял? Он же Бог. И когда Он говорит «Он же Бог», то в слово «Бог» Он вкладывает не то, что вкладывает большинство людей. «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Не ожесточите сердце ваше, как в Мериве, обращается к истории, как в день искушения в пустыне и так далее. Говорит, о, если вы не ожесточили сердце своего. Здесь, может быть, есть люди, которым трудно в сердце слышать то, о чем Библия говорит. Может быть, неприятно, может быть, это вас унижает. Может быть, вы не хотите занять такое для вас унизительное положение, когда вы должны Богом восхищаться и на колени становиться, и преклоняться, и падать ниц перед Ним. Если вам это неприятно, вы не христиане, и вы не будете после смерти с Богом. Бог еще не стал для вас драгоценностью. И Иисус, который умирал за ваши грехи, невероятные страдания пережил. Святой стал виновный во всех мерзких твоих грехах, низких очень, во всем твоем бунтарстве и таком отношении к Богу безразлично. Если Он никак не дорог для тебя так, чтобы ты сказал, что Он тебе дороже, чем ты, ты еще не христианин, не имеешь права называться христианином. Библия говорит, кто ты безбожник. Еще есть один термин, ты Бога-ненавистник, борец против Бога, восстающий. Я точно такой, как ты был, точно такой. Я не говорю с высоты. Но пока Бог не стал для нас тем, перед кем мы можем так преклониться, пока мы Его так не видим, Он в лучшем случае просто кусок религии в нашей жизни. Просто формула, которой мы обращаемся, как тревога, то и до Бога. Палочка-выручалочка, которая нам безразлична, где-то в шухлядке там валяется, которую мы достаем, когда мы хотим что-то изменить в своей жизни, чтобы нам было полегче. К сожалению, есть дети Божьи, которые так не относятся к Богу. И я уже говорил, их сердца черствые перед Богом. И они спасены. Они будут в раю. Но то, как они живут, они не показывают, что я здесь на земле, я христианин. Цель моей жизни, я живу ради Иисуса Христа. Он меня купил. Я был мертв в своих грехах. Я шел в ад. Я был безнадежен. Я не мог справиться с собой. Моя жизнь рушилась, хотя внешне она процветала. И Он пришел меня, Он вытащил меня, я был мертв, Он откачал меня, Он спас меня, Он купил меня, я был рабом греха. Он меня освободил, Он заплатил величественную цену на кресте за меня. Я не могу жить другой жизнью. Моя жизнь – это не моя семья, не мои дети, не моя работа, не мое образование, не моя одежда, не прожить здесь жизнь. Моя жизнь – это секунда, она должна сгореть ради Христа. Вот моя жизнь. Но иногда посмотришь на жизнь некоторых христиан, и они совсем другую жизнь излучают. С миллионом объяснений, оправданий, истолкований, богословских подтверждений, библейских обоснований, почему они живут нормальной жизнью, но их сердце не горит Богом. Потом такие родители выращивают таких детей. Точнее, такие дети они не вырастят. Такие дети, если Бог не сделает чудо, разочаруются в церкви и уйдут из нее. Зачем мне нужна эта мертвая религия моих родителей? Ну, им это нравится, пусть ходят, я же не против. Как-то это им помогает. Мне это не нужно. Я хочу жизни, я чего-то настоящего хочу. Итак, Бог достоин поклонения. Нам нужно Его познавать, нам нужно видеть Его, нам нужно быть готовым пережить любую боль. Если Бог должен вести нас в болезнь, в страдания, в тупик, в безысходность, и через это мы познаем Его, да будет так, что наше сердце больше захватится Богом. Друзья мои, это христианство. Это библейское христианство, то, о чем я говорю. Иисус сказал, кто хочет идти за Мной, но не возьмет крест. Что такое крест? Это не крестик серебряный или золотой, милое украшение на куполах церквей. Крест – это орудие убийства. Кто не взвалит на себя, на свою израненную спину, плетьми уже разбитую, крест, и не будет идти за Мной на Голгофу, нести орудие собственного убийства, тот Меня недостоин. Кто постыдится Меня пред людьми, того Я постыжусь перед Отцом Небесным. Это христианство, это не высоты христианства, это не какие-то подвиги отдельных миссионеров, они там поехали, это жизнь нормальных людей. Это нормальное христианство, это то, чем мы должны жить. И слава Господу, когда мы так живем, наши сердца наполняются счастьем. Что счастье для нас в поклонении. Когда ты видишь большую драгоценность, ты не можешь не радоваться. Вот какой мой Бог, я хочу умереть за Него. Вот какой он драгоценный, Мартин, сын мой, тебе 14 лет, иди и умри за своего Господа. Да, это разобьет мое сердце, сердце твоей мамы, но не так сильно, Бог утешит нас. Да, моя жена останется без меня и будет страдать, но я не буду жить неправедно. Я отдам свою жизнь ради Христа. Джон Буньян когда-то сидел в тюрьме, я не помню, 14 или 17 лет, два, по-моему, заключения было. У него была дочь первая от первого брака, его жена умерла. Она была слепая. Она продавала на улице шнурки. Они бедствовали. Он сидел в тюрьме за одну только истину. Он говорит, я буду проповедовать Евангелие. А ему говорили, англиканская церковь говорила, нет, давай ты в своем приходе, только в своей церкви ты можешь проповедовать, но нигде больше. И он говорил одно, я не могу так. Речь не шла отрекись от Иисуса Христа, речь шла отрекись от истины евангельских. 17 лет в тюрьме. Счастливейший человек. Апостол Павла 5 раз били плетьми. Когда в то время избивали плетьми, это 39 ударов делали. Эти плети вырывали куски мяса со спины. Это было кровавое месиво, которое заживало несколько недель. Сплошная вся спина в рубцах. Когда 2-й раз его секли, тогда это заживало месяцы. Потому что это уже не просто тело, это уже там много-много рубцов. Потом его секли 3-й раз. Он еще дольше выздоравливал. 4-й раз. И 5-й раз. И он не сказал так, как бы сказали многие современные сегодня христиане. Не-не-не, я на такое христианство не подписывался. Не, извини, нет, ну как бы, ну уже 2 раза уже хватит. Я как бы уже, я имею право сейчас просто пойти заниматься, ну просто прихожанином быть в церковь, и никто, ну кто посмеет меня осудить? Он так не сказал. Он сказал, я должен еще в Испанию идти. Там есть люди, которые Бог хочет спасти. Я должен туда идти. Потому что Иисус, мой драгоценный Господь, дал мне повеление идти проповедовать Евангелие. И потом в конце своей жизни пророки сказали ему, что его арестуют в Иерусалиме и потом убьют. И он идет в Иерусалим, и он встречается с эфесскими пресвитерами, и они все плачут, и под городам умоляют его не идти туда. Он говорит, я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью, слышите, с радостью, не сопив зубы, совершить поприще, которое Бог мне дал. Это же мой Господь. Он же утешение для моего сердца. Это все, что у меня есть. Все остальное ничего не значит для меня. Для кого-то высокопарные фразы «тот плохо знает моего Иисуса». Как я могу идти другим путем? Как я могу не преклоняться? Как я не могу показывать, что Он все для меня? Он больше, чем все для меня. Я в жизнь свою полагаю, и этого недостаточно для Него. Я хочу идти туда, и я буду идти с радостью. И Он шел. И такие христиане, которые проливали свою кровь, по чуть-чуть в своей жизни, не один раз в конце жизни, но по чуть-чуть, каждый день, принимая решение, на этой крови выросла церковь. Потому что эта кровь проповедовала величие Христа, величие пути спасения, величие Бога. Бог достоин поклонения, Он, естественно, вызывает преклонение в сердце, которое видит Его правильно. Еще одна истина, которая говорит, что христианство – это суть поклонения. Поклонение Богу есть первейшая заповедь в Ветхом Завете и в Новом Завете. Поклонение Богу есть заповедь, и она первая в Ветхом Завете и в Новом Завете. Давайте в Ветхом Завете посмотрим, мы вспомним, как это повторяется в Новом Завете не один раз. Второзаконие, 5 глава. Уникальная книга, в которой кратко сформулировано очень структурно, очень логично учение, которое до этого в нескольких книгах дано, и это книга, которая была написана поколению евреев, которые, отцы которых умерли в пустыне. Они 40 лет ходили, и это поколение умерло. И вот те дети, которые выросли в это время, некоторые из них даже в Египте еще были, скажем, подростками или малышами оттуда вышли. 5 глава с 1 стиха, Второзаконие 5.1. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им». То есть вот он собирает весь Израиль, и он начинает, это только-только начинает он свое учение. И он говорит, знаменитая Шема Израиль, говорит, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. И вот они. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы. То есть это скрижали, поколение старшее умерло, это молодое поколение, которое было там в этом завете. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время». То есть они не могли подняться на гору, Моисей только один поднялся, и он услышал и пришел, дабы пересказывать вам слово Господа. «Ибо вы боялись огня и не восходили на гору, потому что вся гора тряслась, как от землетрясения, и она вся дымела от огня». Он тогда сказал, и вот что Бог сказал. «Я Господь, или Иегова, сущий, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Я только Бог, мне одному поклоняйся. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, я Иегова, я сущий, во мне вся жизнь, я все во всем. Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, я ревную о славе своей. Если не будут поклоняться мне, все будет разрушаться». Это не потому, что Бог надменный и хочет, чтобы там люди там перед ним падали ниц. Это мы так бы хотели. Но Бог чистый от этих мотивов. Он действительно такой, и поэтому это верно ему поклоняться. «Бог ревнитель за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Еще одна заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». То есть говори о Боге только уместно и уважительно. «Ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». То есть кто говорит: «О Господи, Господи», там, «О Боже, помоги», там, или какие-то фразы, это напрасное употребление Бога. Так не должно. Вся наша страна так грешит. Да и вообще весь мир. И шестая глава, смотрите еще. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Для чего это все заповеди? К чему они сходятся? Что в фокусе? «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, чтобы ты трепетал перед Ним, преклонялся перед Ним. И все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей, то есть внуки твои, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Видите, он говорит, я все эти заповеди даю, к чему они все? Они все должны тебя привести к поклонению, дабы ты боялся Бога. Итак, он делает вывод, еще раз формулирует. Итак, Шема Израиль, слушай, Израиль. Послушай, вникни, разберись с этим, он призывает. И старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было. Потому что тебе будет хорошо, когда ты правильно видишь Бога и правильно к Нему относишься. От этого вся жизнь зависит. Тебе будет мир на душе, тебе будет радость на душе, тебе будет спокойно, ты будешь себя чувствовать защищенным, ты себя будешь чувствовать неуниженным, если к тебе кто-то плохо обращается. Ты будешь спокойно, с радостью смотреть в будущее от того, как ты относишься к Богу. Экономика, политика, твое правительство, все вокруг будет устрояться, становиться благословением для тебя, если ты правильно к Богу относишься, если ты боишься Его, и это в твоей жизни реально. Чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Видите, описание из жизни. Тогда, если так Украина будет жить, скажут, это страна, где течет не вода грязная, или даже чистое. Там молоко течет и мед течет. Там сладкая жизнь у людей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Он один, кому нужно поклоняться. И смотрите дальше. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. И всей душою твоей, и всеми силами твоими. Вот к чему все сводится. Он говорит, слушай, Израиль, собрались тысячи людей, миллионы. Он, слушайте, израильтяне, соблюдайте Божьи заповеди, чтобы вам трепетать перед Богом. От этого вся ваша жизнь, от этого молоко и мед по вашим душам, семьям, работам и всей стране потечет. И он говорит, люби Бога твоего всею твоей крепостью, всеми силами, какие у тебя есть, всем, что только, все, что у тебя есть, употребляй, чтобы возлюбить Бога больше и трепетать перед Ним, строй с Ним отношения, открывай душу свою Ему, углубляй свое общение с Ним, чтобы Он для тебя был самой дорогой личностью, чтобы твое поклонение было естественным, как дыхание твое, над которым ты не трудишься, которое, естественно, ты немножко истин услышал, и у тебя уже сердце мягкое, оно не жесткое, оно воспринимает Бога, и оно выражает это благоухание поклонения. Совсем чуть-чуть, чтобы над ним не нужно было много трудиться, чтобы его не нужно было трясти месяцами иногда, чтобы там где-то в какой-то большой трудности это сердце зажать уже очень сильно, чтобы оно там немножко треснуло, из этой трещинки какое-то Богу поклонение было. Пусть так не будет, пусть твое сердце всегда будет не черствое, мягкое, легко излучающее это поклонение. Только истина коснулась, только какая-то ситуация, может быть, произошла, и ты задумался о Боге, и ты поклонился Ему. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Видите, этот текст говорит о том, что есть сущность. Он призывает слушать, он говорит, не забывайте об этом. И он показывает, поклоняйтесь Богу, любите Его. И в этом все для вас. И поэтому он говорит, да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Не где-то там, не забудь их. Это самое главное. Постоянно просеивай свою жизнь. Постоянно перепроверяй, что самое главное для тебя. Кого ты любишь больше всего? Кому пылает твое сердце? Какое твое сердце по отношению к Богу? Не забывай это. Более того, внушай их детям твоим. Говори с ними постоянно. Передавай это. Покажи им мир, в котором бы они видели, что этот мир от одного корня. И этот корень Бог. Засыхает или цветет, зависит от отношения к Богу. Любить Бога больше всего. Вот это ценность. Научи, покажи это детям, чтобы они увидели это. Но не думай, что ты словами им скажешь или дядя-проповедник им расскажет. А потом своей жизнью ты совсем другую жизнь покажешь, и у детей будет все хорошо. Не обманывайся. Большая ответственность лежит на родителях, большая ответственность лежит на служителях церкви, на наставниках, на лидерах. Они своей жизнью должны показывать, что они готовы разбиваться в лепешку ради преклонения перед Богом. Тогда их слова будут иметь силу в их устах. То ли это уста родителей, то ли это уста мужа по отношению к жене, то ли это слова жены по отношению к мужу. То ли служители в церкви, руководители домашних групп, проповедники, руководители поклонения. Они везде, вот те, которые здесь нам играют, не только они, но те, которые здесь нам играют, они должны дома у себя показывать, что их сердца плавятся перед Богом. Они должны на домашних группах показывать, что они пламенеют за Богом. Они должны вести нас в поклонение не только здесь, когда они садятся, когда они дома читают Библию, когда их никто не видит, когда они работают на работе, когда они воспитывают своих детей, когда они в домашнюю группу приходят, когда они распределяют свое время, и тогда нам мы пойдем за ними. Мы скажем, я так не могу поклоняться, как они, научите, поведите меня. Как вы туда добрались? Какие ибо у вас там есть? Поклоняемся Богу. Почему? Потому что вот что, это. И эти слова о Боге будут иметь силу в их устах. Потому что они так живут. Но это не только к ним относится. Мы все с вами лидеры поклонения в нашей церкви. Мы все стоим рядом друг с другом и поем Богу. И некоторых из нас поют Богу так, что они своим видом проповедуют. Молчите! Никто не пойте! Я сейчас поклоняюсь Богу. Замолчите все. Пусть попоют там впереди. Некоторые поют так, что ты смотришь на него, и у тебя слезы идут. Он всего-то поет Богу, ничего особенного. Ты знаешь его жизнь, и ты знаешь, что он сейчас пробивается к Богу. И он стремится к Богу, и это тебя. И он лидер для тебя. Может быть, в этот день не эти люди лидеры были. Но этот человек был как пастух, который тебя как овечку повел за собой, и твое сердце преклонилось. Мы все здесь такие. Мы все призваны поклоняться. Поэтому он говорит, внушай их детям твоим. И мы так должны быть проповедниками друг для друга. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего, и на вратах твоих, и дальше еще можно читать. Говорит, в этом сущность всего. Это еще одна истина, которая говорит, что поклонение есть сущность, суть христианства. Есть еще две, у меня уже нет времени читать, но я просто их скажу. Четвертая истина. История нашего мира движется к полному поклонению Богу, когда все преклонятся перед Ним. Она движется не к райскому саду, в котором я сяду и в гамаке проживу или вечность. Гамак там будет, не переживайте, и будет очень хорошо. Что-то лучше, чем гамак будет в тысячи миллионов раз. Но это очень-очень второстепенно. Но все идет к тому, что мы преклонимся и восхитимся Богом. И поэтому нам же уже сейчас это делать. В этом сущность, в этом центр и в этом счастье для нас. Братья и сестры, это, может быть, кто-то себя чувствует сейчас пригруженным. Это хороший груз. Это выход для нас. Это выход из безнадежных ситуаций. Вот где мое счастье. За него нужно немножко платить. Нужно крест нести. Но награда несравненно больше, чем крест. Когда мы получаем награду, крест нам кажется, как просто украшенный лилиями, благоухающий, легкий, сладостный для нас. Когда мы получаем награду, пока мы еще не получили, он, конечно, очень тяжелый, смерти подобный. Но это путь счастья для нас, это не груз, это освобождение от груза. Итак, история нашего мира движется к полному поклонению Богу. Исаия 45 глава с 22 стиха об этом говорит. Филиппийцам 2 глава с 9 стиха и Откровение 19 глава первых 10 стихов об этом говорят. И есть еще другие тексты. Очень прямо говорится, что будет момент, когда все преклонятся перед Ним. И последняя истина. Бог повелевает поклоняться Ему. Очень важно это понять. Псалом 94, помните, мы читали? «Придите и поклонимся». «Придите и поклонитесь». Это повеление. Это не выбор для тех, которые более эмоциональные люди или более музыкальные, у них способности есть. Это не выбор для тех, которые более экспрессивные, им как-то вот такие, знаете, есть такие люди или экспрессивные, или депрессивные, которым тяжело, и вот им нужно попеть, как-то успокоиться. Нет, это повеление для всех нас. Мы, конечно, по-разному можем выражать поклонение, мы по-разному созданы, это вполне нормально, но наши сердца Бог видит И не только сердца, конечно, мы тоже кое-что можем увидеть друг в друге. Мы призваны поклоняться. Это повеление, освобождающее нас, это благословение для нас, это счастье для нас. Итак, поклонение является сутью христианской жизни. Поклонение – это стержень, на котором держится истинное христианство. Поклонение должно быть главным стремлением человека, главной целью его жизни – любить Бога всем своим сердцем. Поклонение Богу должно быть главным беспокойством христианина. Об этом нужно беспокоиться, за это нужно переживать. Об этом нужно, за это нужно бороться, искать пути и так далее, и так далее. И последнее, братья и сестры, еще один важный момент. Мы не в состоянии так поклоняться Богу. В нас нет такой силы. Если мы сейчас просто с этого момента поняли истину, мы разворачиваемся, идем, и просто мы знаем, что нужно сделать, пойдем и будем это делать. Если мы сами по себе, мы не можем. Нам нужно умолять Бога о милости. чтобы Бог наши сердца растопил, чтобы Он увлек своей благодатью, то есть незаслуженной к нам добротой, чтобы Он что-то сделал с нами. Все мы нуждаемся в этом. Даже тот, кто, может быть, сегодня особенно расположен поклониться Богу, он пришел, он уже, у него уже сердце благоухало вообще созерцанием красоты Божьей. Даже эти люди все равно сейчас, ну и всегда в своей жизни, мы нуждаемся в Боге. Мы никак не можем это. В этом и благословение, то, что Бог показывает цель, потом Он говорит, ты не можешь, или, может быть, не говорит, но мы из опыта уже видим, что я не могу так жить. И Он же говорит, я тебя научу этому, я дам тебе силу, и я коснусь твоего сердца. Поэтому, как минимум, нам нужно обращаться к Богу и просить Его о милости к нам. Пожалуйста, помилуй меня. Я не хочу прожить свою жизнь с черствым сердцем. Я хочу, чтобы это изменилось. Я не хочу забыть это. Писание призывает, чтобы мы не забывали это. Чтобы это было в сердце, чтобы навязали это на лоб, на руки. Пусть год ты меня будешь учить. Пусть я пройду какие-то испытания, научения. Я хочу этого. Я хочу такой настоящей жизни с тобой. Я хочу достойно отреагировать на смерть Иисуса Христа, на спасение. Мы должны так молиться. Бог будет помогать. Если это будет как это минимальное послушание этим истинам. Если мы слышим эти истины, минимум, который можем сделать, можем начать умолять Бога, чтобы Он изменил наше сердце. Бог будет это делать. Только бы нам потом смиряться и идти этим путем. Потому что Он знает, как нам нужно пройти, чтобы наше сердце, ну, эту черствость содрать же нужно. Чтобы сердце было живое. И Он это сделает. И это благословение для нас. Пусть Бог нам поможет в этом. И хочу перед молитвой последнее сказать, что, пожалуйста, посвятите этот период, когда у нас эта серия о поклонении. Посвятите этот период тому, чтобы подумать, проанализировать свои личные отношения с Богом, свое отношение к Нему. Поборитесь за то, чтобы больше провести с Ним времени, больше почитать Писание, больше помолиться. Сделайте какую-то молитвенную прогулку, пойдите где-то, я не знаю, в лес, в парк или где вам удобнее, в метро пойдите и просто проведите время с Богом. Просто порассуждайте, просто расскажите Ему все. Он же и так все знает. Не нужно перед Ним говорить как-то чопорно, о Бог, там. Он знает все. Говорите честно. Господи, Ты знаешь, что со мной, Ты знаешь это, вот это. И просто побеседуйте с Ним. Кому сейчас особенно трудно и тяжело искать Бога, это для вас благословение. Вы можете этим показать, что Иисус для вас дороже, чем ваше желание решить свои проблемы, там, как-то просто не напрягаться лишний раз. Бог вас особенно благословит. И у меня большая-большая просьба еще к всяким нашим встречам, которые у нас есть в церкви, к домашним группам. Я очень-очень вас прошу, давайте петь Богу. Нам это нужно. Я знаю, это не всегда легко, руководители группы не всегда знают, как это организовать. Давайте петь и молиться. Каждый раз, когда мы встречаемся, где бы мы ни были, на дне рождения, может быть, или на домашней группе, или еще где-то. Я это говорю вам и себе в том числе. Кто ближе к пению, кто ближе к такому вот, пожалуйста, ободряйте нас, послужите нам. Мне лично это нужно. Я знаю, некоторым руководителям группы это очень нужно. Давайте в этом расти. Давайте помолимся. Боже, Ты сейчас здесь с нами. Помоги, Господь, нам увидеть Тебя своими сердцами, своей верой. Помоги нам сейчас увидеть Тебя верно, каким Ты есть на самом деле. Если что-то смущает, что-то сердце, Господи, помоги этому сердцу не сомневаться. Помоги верить в то, что только Ты единственный Бог, Бог нашего счастья. Все другие пути, которые не в заповедях Твоих, это иллюзия. Поэтому помоги нам видеть эти истины, которые мы слышали, как проявление Твоей любви к нам, как направление на пути счастья для наших душ. Пожалуйста, Господи, научи нас молиться, научи нас петь Тебе, научи нас поклоняться Тебе. Мы смотрим и мы ожидаем милости от Тебя, мы смотрим на лицо Твое, Господь, и мы просим Тебя, пожалуйста, помилуй нас. Дай, чтобы наши сердца возрастали в Тебе, возрастали в любви к Тебе, в желании общаться с Тобой, в желании открывать Тебе свои сердца, говорить с Тобой, молиться Тебе, петь Тебе, подчиняться Тебе. И мы просим все это, Господи, с очень глубоким упованием, с глубокой надеждой на благодать Иисуса Христа. Ты подарил нам Его, подарил смерть Его за наши грехи. Как с Ним не даруешь нам и всего? Конечно, даруешь, Господи. Мы просим, подари нам сердца поклоняющиеся. Благослови нашу церковь. Огнем поклонения благослови, чтобы наши сердца очень легко воспламенялись Тобою и любовью к Тебе. Ради Твоей славы, ради Твоего имени. Отец, Сын, Святой Дух.